Воскресной лектории, лекция 2008 года, номер 14. Привидение, видение, двойники. Мы видим, как стремительно меняется мир. И это неудивительно. Наступило время великих перемен. Эволюция неумолима. Шли сроки. Заканчивается очередной цикл. И наступает время нового цикла. Земля перешагнула 20-е столетие. Идет переход эпохи рыб в эпоху водолея, а значит, произойдет смена духовных приоритетов, изменение человека, его духовное утончение, которое уже происходит под воздействием смены космических условий, положения планет, прихода на Землю новых созидательных энергий. Идет сближение миров, тонкого и плотного, физического. И человеку необходимо понимание законов жизни тонких миров, законов их воздействия на наш мир, мир земной. Вот уже более 120 лет, как с целью расширения сознания человечества, ему даны высшими силами, космическими учителями, труды Елены Петровны Блаватской и семьи Рерихов. Это тайная доктрина и живая этика, книги, изданные нашими замечательными великими соотечественниками под непосредственным руководством великих учителей древней мудрости, членов Гималайского братства. Это великие космические существа, прошедшие путь человеческой эволюции неизмеримо давно и не на Земле, а на высокоразвитых планетах Солнечной системы. По закону космического права они являются кормчими планеты Земля. Учение жизни, которое дано человечеству великими космическими учителями, дано на ближайшие тысячелетия. Как и предыдущее учение света, приносимое в мир людей великими учителями Кришной, Буддой, Моисеем, Христом, Магометом, учение жизни или живая этика помогает сознанию современного человечества выйти на новый уровень, соответствующий грядущим эволюционным переменам. В условиях неизбежного сближения миров тонкого и физического необходимы понимание жизни и действия тонких энергетических процессов, пронизывающих оба мира и тонкий, и физический. Поэтому снова и снова обратимся к тем явлениям, которые до сих пор являются загадкой для большинства людей. Наука пятой подрасы, пятой коренной расы вплотную подошла к необходимости понимания законов тонкого, невидимых сфер непознанных энергий. Но уже мы знаем о торсионных полях, о микролептонных эйдосах, энергоинформационных матрицах. Уже понята необходимость развивать так называемые нанотехнологии, технологии на уровне действия элементарных частиц. Грядет наука будущего. Наука следующего витка эволюции, и без понимания законов тонкого мира человечеству уже не обойтись. Обратимся, тем не менее, к разгадке простых вещей, несмотря на достижения науки, все еще являющихся темой передач типа «теория невероятности» или «необъяснимо, но факт», где много вопросов, но практически пока нет ответов. Испокон века известны такие явления, как привидения, видение, яснослышание, ясновидение, полтергейст все чаще занимают умы любопытного человечества. Попробуем разобраться в этих понятиях. Хотя речь о них велась еще в трудах Блаватской более 120 лет назад. Поговорим о видениях. Блаватская пишет: «Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. Существа высшие или ушедшие, близкие, приносят весть неизбежных сроков. Можно лишь сожалеть, что люди стараются скрыть такие видения и посещения, конечно, если тайна не была предписана. Есть множество примеров видений, несущих судьбоносное предупреждение. При президенте США в Вашингтоне, 18 век, состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался, отсюда его успехи. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого исторического собрания, в момент колебаний и нерешительности, среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом «Америка да будет свободна». Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти. Он исчез. Конец цитат. Екатерина Сиенская, святая, XIV век, в своих экстатических видениях общалась со Христом, Богоматерью и святыми, получала от них поучения, утешения и советы. Тереза, испанка, святая, монахиня, писательница, XVI век, оставила замечательное описание так называемых священных болей, не говоря уже о видениях и яснослышании наставлений от иерархии света. Жанна д'Арк, орлеанская дева, героиня национальной обороны Франции, XV век, в возрасте 13-14 лет, ее начали посещать голоса и видения. Сперва в саду отца со стороны церкви, потом у дуба ей явились озаренные сильным светом архангел Михаил, затем святая Маргарита и Екатерина. «Ангелы часто являются христианам, — говорит впоследствии Жанна д'Арк на суде, — но они не видят их, а я их вижу». Следование советам свыше помогло Жанне д'Арк совершить свой подвиг во имя Франции во время войны с Англией. Великие учителя человечества приоткрывают тайну появления необычных видений. Разнообразны бывают наши посылки. Иногда они являются в виде краткого приказа, иногда они представляют неслышимое напоминание. Иногда они складываются в чаши, чтобы проявиться в урочный час. Часто дети утверждают, что к ним для игр приходят маленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы, но старшие не видят таких друзей. Также нужно наблюдать явления около тяжело больных. Иногда они нередко видят лица незнакомые, которые стремятся облегчить им страдания. Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. Но люди предпочитают толковать об ужасных призраках, забывая, что имеются и высокие проявления. Мы часто являемся источником таких посылок. Так говорят великие учителя. Вспомним все те потрясения, которые испытали даже очень высокие духи, носившие земную оболочку, при посещении их обитателями мира огненного. Вспомним потрясение и седину преподобного Сергия, при явлении ему Богоматери в еще юном возрасте, несмотря на то, что дух его принадлежал к миру высшему. Все видения определяются качеством или степенью развития человеческого духа и души. На почве насильственных видений, на почве хатха-йоги, цигун, сектантских экстазов, продолжительного аскетизма, может развиться расстройство той части мозга, которая реагирует на ясновидение. Поэтому не поощряется агни-йогой ни аскеза, ни занятие хатха-йогой. Боги видят будущее и прошлое, обычные люди только настоящее. Нельзя видение психиков называть ясновидением. Ибо многосознательный и бессознательной лжи в видениях недисциплинированных психиков. Область психики такая опасная, такая сложная и таит в себе много неожиданностей для самоявленных адептов. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением великого учителя. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим манасом и не допускать вторжения его. Есть много примеров видений, когда высший манас являл истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, который не только вносил добавление, но и искажал весь смысл явленной истины. Что такое психизм? Блаватская пишет. Слово «психе» – слово греческого происхождения, и первоначально оно означало лишь жизненное дыхание и животную душу, именно как нечто, принадлежащее к миру животному. В следующем своем превращении оно стало означать уже душу рациональную, душу человека, и в третьем конечном – высшую, духовную, синтетическую сущность, венец человека. Так вот, под психизмом «мы» и на Западе подразумеваем именно проявление низших степеней этой энергии, так ярко выявляющихся в медиумах или же в психиках, как называют их на Западе, когда степень этих манифестаций немного выше обычного медиумизма. Но как в том, так и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует. Высшее качество ее может проявляться лишь когда центры открыты и огненно трансмутированы. Все, что носит, не носит на себе печати духовности, все, что не имеет отношения к высшему миру, к плану высшего Манаса и Будхи, называется психизмом. Медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние организма. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров, чакр, потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. В жизни нам приходилось часто сталкиваться с психиками, настолько довольствующимися своими астральными видениями, считая это за высшее достижение, что не теряли всякое устремление к самоусовершенствованию, почитая себя за особо привилегированных и уже все постигших. Это самое страшное, что можно себе представить. Конец цитаты. Возвращаясь к вопросу видений, посещающих психиков, можем утверждать, что истинно нельзя видения психиков называть ясновидением, поскольку в этих видениях заключены ложные проявления низших слоев тонкого мира, где притягиваются разные низшие сущности, а это силы зла. Есть, однако, понятие «психизм высший», его нельзя сравнивать с вышеупомянутыми проявлениями. Психизм высший есть проявление энергии мира огненного, мира духа, мир сублимированных чувств. Мир огненный есть одно из высших подразделений миров или сфер в цепи нашей планеты. Для достижения мира огненного или мира высшей духовности мы должны трансмутировать или сублимировать огни наших нервных центров, чакр, до их седьмого состояния, что пока что возможно и только под руководством великого учителя. Чистая радость и любовь живут в мире огненном и редко бывают поняты человеком, но при следующей эволюции люди осознают, где находится их сокровище, и обратятся к светлой панацее. Обычный человек, ввиду более низкого по сравнению с миром огненным уровня вибраций, ощущает страдания и может даже погибнуть от невыносимых энергий, исходящих от существ мира огненного. Вспомним, как Иисус Христос, уже после своей гибели, появившись перед апостолами в огненном теле, предупреждал их о необходимости быть на расстоянии от Него. Мир огненный невидим за редким исключением. Конечно, приближаясь к Нему, низшие существа ощущают особенное страдание, как перед недоступным. Сыны огненного тумана для этих низших существ как бы вооружены огненными лучами, что есть не что иное, как излучение конечностей. Великие учителя предупреждают нас, земная оболочка тела при всем ее утончении не может ассимилироваться с тончайшими энергиями без потрясений, потому когда вам будут рассказывать о явлениях великих учителей, относитесь к этому с величайшей осторожностью. Легко доступны лишь низшие сферы и персонификаторы мира низшего, потому столько искажений и самомнений. Здесь необходимо рассмотреть понятие персонификатор. В переводе это заместитель. Но в отличие от персонификаторов высших существ, великих индивидуальностей, о чем необходим особый разговор, есть понятие персонификатор астральный, где речь идет о сущностях низших, а иногда и средних слоев астрального мира. Это еще не распавшиеся остаточные субстанции умерших людей, страстно желающих укрепиться в тонком мире, и выдающих себя за известных ушедших с земного плана людей. Отсюда так много самозваных «учителей», в кавычках, пытающихся воздействовать на сознание живущих из тонкого мира. Елена Петровна Блаватская называет их «развоплощенные лжецы». Здесь нужно еще раз упомянуть о таком понятии, как «привидение», достаточно широко известное людям. Великие учителя говорят, необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожать ужас смерти и прикасание к этим мирам. Мир этот также неизбежен, как и земная жизнь, и являясь сублимацией земной сферы, он может открыть нам возможности и красоты неизреченные. Поэтому всеми способами нужно отучать детей от страха смерти, которой нет, и так называемых привидений. Обычно дети, у которых открыты глаза на тонкий мир, не боятся видимого ими, покуда взрослые не просветят их насмешками или же своими рассказами о привидениях и могильном холоде, идущем от них. Могильный, в кавычках, холод этот – не что иное, как простая химическая реакция при соприкасании тончайших энергий с нашим грубым миром. Символы видения всегда избираются наиболее близкие сознанию видящего. Прислушайтесь к голосу сердца вашего и не обманитесь. Здесь уместно вспомнить о семи телах или принципах человека. Четыре низших принципа – смертны. Три высшие – атма, будхи, манас – вечны. Вечная троица или монада – перевоплощающийся человек. Смертная же четверка распадается со временем, присоединяясь к соответствующим тонким мирам – астральному и ментальному. О телефизическом здесь не говорим, оно отдается Земле. Но до распада, который может произойти иногда очень нескоро, астральная оболочка может быть не только видима, но бывают с особой силой привлекаемого к земной сфере. Тонкое тело, астральное, привлекается к земной сфере, если ментальное тело, как более легкое, не увлекает его в сферу высшую. Такие призраки могут особенно устрашать некоторых людей, ибо в них будет отсутствовать разумное начало, и для самих оболочек такие блуждания не полезны. Приближение к плотному слою, к миру физическому, укрепляет их и препятствует естественному разложению. Но все такие явления отвечают лишь низшим и средним слоям тонкого мира. Широко известно понятие «астральный двойник». Еще древние говорили, что человек способен выделять двойника, который может производить разумные действия. Здесь речь идет о способности человека выделять на время тонкое тело. Оно может получить относительную плотность, но видеть его все не смогут, требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Двойник астральный еще называют тенью. Человек умирает, когда его астральный двойник или тень оставляет его. Связь человека с его тенью или астральным двойником неразрывна и нерушима, но это знание сейчас уже извратилось и выродилось в грубейшее суеверие, хотя и сегодня нельзя отрицать существование призраков давно ушедших с земного плана людей. И чем сильнее были страсти, желания и переживания человека, тем дольше не распадается его двойник. Есть понятие «тени бродячие». Тонкое тело есть все-таки тело вещественное. Оно может болеть, может укрепиться или даже разлагаться. Оно имеет свою жизнь, иногда она даже не согласуется с плотным телом. И хотя плотное тело еще живет, но человек в тонком теле уже умер. Именно поэтому ясновидящий по фотографии человека определяет его скорый уход. В этом случае психическая энергия, энергия всеначальная, находится в ненормальном состоянии. Такие организмы уже не могут творить поступательно и катятся по наклонной плоскости. Живые мертвецы или пустые оболочки воплощаются до тех пор, пока не произойдет полного разъединения высшей триады атма, будхи, манас с низшими принципами. Лишь в редчайших случаях под влиянием какого-либо большого потрясения может произойти пробуждение энергии. Великие учителя говорят, мы решительно против наркотиков, успокоителей и умертвителей интеллекта. Как же разовьется качество мыслей, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Неверие не есть только принадлежность духовных обсуждений. Оно принадлежит ко всем областям знания. Особая порода людей подвержена неверию. Они лишают себя всякого творчества. Они не могут быть изобретателями. Они не знают вдохновения. Они умеют осуждать, что не помещается в их сознании. Душа поврежденная, существо бездушное, паралич энергии. Вот кто такие люди. Отрицание – крайне нежелательное явление для развития человека, притушившего свои огни своими руками. Великие учителя говорят, человек – часть космической энергии, часть стихий, часть космического разума, часть сознания высшей материи. Материи, лишенной духа, мы называем то состояние материи на низших планах, когда высшие энергии покинули ее, и она сохраняет лишь животную жизнь, именно когда она является отбросами, входящими в космическую переработку. Иными словами, человек, потерявший свои высшие принципы, теряет и возможности продолжать свои воплощения. Для распознавания истинного значения обращений из тонкого мира человеку необходимо расти духовно и не бояться знать. Недаром великий учитель Будда говорил, что причиной всех несчастий человечества является невежество. Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить через это знание. Сегодня появилась так называемая контактерская литература. Что это такое? Контактер – это человек, способный получать информацию из нижних слоев тонкого мира. Следует подчеркнуть «из нижних слоев», поскольку верхние слои доступны для общения с ними только высокодуховных представителей человечества, а это святые, подвижники, посвятившие себя служению человечеству, общему благу, а таких очень мало. Кто же передает информацию контактерам из низших слоев? Вспомним о развоплощенных лжецах, упоминаемых в трудах Блаватской. Низшие, а иногда и средние слои тонкого мира в силу своей природы наполнены энергоинформационными образованиями низкого порядка, а следовательно и более низким уровнем вибраций. Все человеческие пороки и недостатки насыщают низкие слои, поскольку энергии эти еще и информация, которую они несут. Информация эта современными учеными названа энергоинформационной матрицей. Чем ниже слои тонкого мира, тем они доступнее для развоплощенных людей, стремящихся в силу своих неизжитых на земле страстей утолить их путем хоть какого-нибудь общения с живущими людьми. Есть среди них и те, кто страстно желает поучать, давать советы, изображая себя при этом никем иным, как учителем. Но поскольку писать книги они не могут, не обладая уже физическим телом, то они внедряются в сознание людей, живущих на земле, и обладающих подобными устремлениями – учить, поучать, писать книги. Но поскольку передатчик из тонкого мира не обладает истинными системными знаниями, то он передает своему земному подельнику-контактеру обрывки знаний, наполняющих низшие и средние слои. Эти обрывки часто похожи на то, что уже более 100 лет дано в трудах Блаватской, Рерихов, Библии, ученых, философов. Но это внешняя, мертвая похожесть. Это не знания, а их ошметки, бессистемно расположенные в контактерских книгах и разбавленные абсолютной абракадаброй, которую никто не способен понять ввиду отсутствия там нормальной человеческой логики, а логики нет и быть не может, поскольку передатчик знаний, в кавычках, из тонкого мира – это уже не сам сознательный человек, а его тонкая оболочка, еще способная действовать, но практически бессознательно, по инерции, и пока не разложившаяся. Сейчас, во время сближения энергий миров тонкого и земного особенно распространены такие шедевры. Они несут огромный вред сознанию людей, отвлекая их от понимания необходимости приобретать истинные знания, даваемые человечеству великими космическими учителями, а значит, задерживая развитие человека. Обратимся к понятиям материи и духа, поскольку без этого нам не приблизиться к выяснению причин видений. Материя Люцида. Что это такое? Материя светоносная, материя светящаяся, энергия высшая. Материя Люцида есть стадия первичной материи, материи матрикс, на астральном, наиболее близком к физическому миру плане. Для зрения человека она представляется световыми потоками и пятнами в пространстве. Эти химические явления могут быть принимаемы за дефект зрения. Эти потоки энергии холодной, прозрачной, светящейся материи благодетельны для человека, с одной стороны, и могут давать ожоги и угрожать воспламенениями центров чакр. Здесь невольно вспоминаются явления полтергейста, световых шаров и образований в атмосфере, о чем так часто упоминают досужие средства массовой информации в последнее время. Это явление огненной стихии, видимое далеко не всеми людьми. Но для высоких духов это естественная субстанция, и они вполне зримы для людей с открытыми центрами, чакрами. Тончайшее, но все же непрозрачное, светящееся вещество – материя, отливающая всеми оттенками тонов, известных и неизвестных нашему физическому плану. Такова материя Люцида. Но почему мы говорим, что дух и материя едины? Все произошло из единого элемента – дух-материя. Материя есть лишь дифференциация духа, а дух, лишенный материи, не проявляется, иначе говоря, не существует. Ибо все дело в степени напряжения, в чистоте вибраций духа материи. Елена Рерих пишет. Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия. И обратно. И как может быть иначе, когда материя есть лишь качество духа? Когда мы говорим о духе и материи, мы должны иметь в виду высшее значение материи. Трудно разъединить дух от материи. Без материи дух – ничто. Конец цитаты. Итак, все и просто, и невероятно сложно. Но в трудах Блаватской и Рерихов нам даны пояснения лишнего сознания. Наша задача – попытаться вникнуть в эти высокие понятия, если мы хотим своего дальнейшего духовного продвижения. Но вернемся к природе явлений, называемых двойниками. Вспомним о семи принципах или телах человека. Высшая триада, атма, будхи, манас, вечная, перевоплощающаяся суть человека, точнее сам человек или индивидуальность. Четыре низших принципа смертны, они живут, пока живет в очередном воплощении человек или личность. Личностей много, столько, сколько воплощений, а индивидуальность одна, вечный дух. Физическое тело распадается на земле. Три остальные низших принципа – эфирное, астральное и ментальное – низшие тела – имеют каждый свой срок существования в соответствующих слоях тонкого мира. Существует религиозная традиция поминать ушедших на третий, девятый и сороковой дни после ухода, и эти сроки совпадают со сроками выделения принципов из тела человека. Нельзя тревожить эфирную субстанцию, покидающую клетки человека, тело человека, ранее трех суток, поскольку она может быть поранена и потеряет свою целостность, что повредит в будущем при оформлении тонкого тела в следующем воплощении. То же относится и к 9 и 40 дням, когда выделяются ментальные и астральные субстанции. Недаром говорят в народе, после 40 дней душа ушедшего покидает землю. В «Тайной доктрине» Блаватская пишет, когда один человек посещает другого в своем астральном теле, то отправляется линга шарира, тело желаний, но это не может происходить на далеких расстояниях. Когда один человек очень сосредоточенно на расстоянии думает о другом человеке, то иногда он появляется перед этим человеком, вернее, не сам человек, а его ментальное изображение. В данном случае это есть майяви-рупа, и сам человек в этом случае не знает о его появлении. Если бы он знал и сознательно послал свою майяви-рупа, он бы был адепт. В понятие адепта включены махатмы, братья, учителя. Это те, кто знает. Если тело желаний может быть повреждено, например, колдуном, то тело ментальное, тело мысли, защищено от этого. Майяви-рупа – иллюзорная форма, двойник. Это то, что способный увидеть явление двойника, видит, как привидение. Блаватская в одной из своих статей дает два примера. Один из привидений была некая английская леди. Однажды она вечером появилась у входа в палатку полковника, который ее очень любил, умоляя: «Не отпускайте меня». Позднее он получил от своего отца известие, что леди эта вышла замуж в тот самый день, когда он увидел привидение. Конец цитаты. Второй рассказ повествует о молодом солдате. Его привидение в больничном халате предстало перед капитаном роты и попросило отправить жалование его матери, сообщив ее адрес. Капитан записал его просьбу, после чего привидение исчезло. Полковник навел справки и узнал, что солдат этот накануне умер. В первом случае Блаватская поясняет, что напряженная мысль творит и становится объективной, ведь в бесконечном пространстве не существует больших расстояний. А мысль, чем она напряженнее, тем надежнее и дольше закрепляется в пластической субстанции тонкого мира. Под воздействием мысли астральное тело способно отделиться от физического и стать видимым там, куда послана мысль. Что касается второго рассказа о солдате, то Блаватская говорит: «В своей деятельности, направленной на созидание или разрушение, природа ничего не совершает рывками. Астральная душа может оставаться с телом в течение многих дней после его разложения, окончательно отрываясь от него только тогда, когда оно полностью дезинтегрируется, распадается. Такой была вера древних египтян относительно мумий, такова и вера индусов, утверждающих, будто души умерших сидят на крыше дома, где тело испустило свой последний дух, в течение 10 дней, и поэтому оставшиеся в живых предлагают им рисовые зернышки, бросая их на крышу. Мы же полагаем, что напряженная мысль и тревога солдата за свою мать в момент его смерти очень легко могли создать то, что индусы называют камарупой, для достижения определенной цели, в данном случае своей собственной формы в госпитальном халате, так как астральная душа есть точное эфирное подобие физического тела, но не его временных одеяний. Солдат понимал, насколько было важно, чтобы его признал командир, который мог бы и не узнать его, если бы астральная форма предстала перед ним без халата. Скорее всего, солдат провел несколько, так сказать, репетиций в своем воображении, представляя, будучи еще живым, как он предстанет перед этим офицером и даст ему адрес матери, и вполне естественно, что он представил себя таким, каким он тогда был, именно в своем госпитальном халате. Это желание Кама покорно воспроизводило сцену, отрепетированную заранее, и отчетливо запечатлелось на мысли, представ перед капитаном в якобы объективной форме. Конец цитаты. Помимо восточных адептов, выделять своего двойника и отправлять его на большие расстояния от физического тела способны и другие воплощенные. В литературе по западному мистицизму, не говоря уже о многотомных хрониках Востока, содержится множество примеров такого рода. Иногда появляющиеся призраки разговаривают, но чаще молчат. Порой они блуждают вокруг физического тела субъекта во время его сна, иногда во время бодрствования. Изредка призраки покидают свое физическое тело ради удовольствия увидеть друг друга, находящегося от них далеко, либо когда желание достичь знакомого места опережает возможности физического тела попасть туда быстро. Иногда такое явление служит предвестником смерти. Вспомним многочисленные подобные примеры, приведенные в книге «Неведомая» Камиля Фламмариона. Однажды, возвращаясь домой, немецкий профессор увидел, как его собственный работник подошел к дому раньше него, постучал в дверь, и когда служанка открыла ее, вошел внутрь. Он ускорил шаг, постучал, но прислуга, выйдя и увидя его, отпрянула назад в ужасе со словами: «О Боже, я же только что впустила вас в дом». Поднявшись по лестнице в библиотеку, он увидел самого себя, сидящим в кресле в обычной позе. При приближении профессора фантом растаял в воздухе. Аналогичный случай. Однажды вся школа, все 42 человека, находились в одной из комнат на первом этаже. Стеклянные двери вели в сад. Все присутствующие видели Эмилию, собирающей цветы в саду, когда неожиданно ее фигура появилась на незанятой софе. Тотчас же все перевели взгляд в сад и по-прежнему видели там Эмилию, но она передвигалась вялую походкой, как будто была измучена или находилась в полудреме. Двое смельчаков подошли к двойнику и попытались дотронуться до него, но ощутили легкое сопротивление, как от прикосновения к муслину или к крепу. Один из них прошел через часть этого призрака, который просуществовал еще несколько минут, а затем постепенно исчез. Подобные феномены происходили в том или ином виде во время всего пребывания Эмили в этой школе примерно полтора года, с интервалами от одной до нескольких недель. Было замечено, что чем отчетливее и материальнее был реальный прототип, когда же, наоборот, двойник становился слабее, больная восстанавливала, был тем тревожнее, слабее и болезненнее чувствовал себя его реальный прототип. Когда же, наоборот, двойник становился слабее, больная восстанавливала силы. Эмилия не сознавала наличия своего двойника и никогда его не видела. Конец цитаты. Здесь мы видим подтверждение того, что выделение двойников у некоторых людей происходит помимо их воли и без их ведома, в отличие от адептов, делающих это сознательно. Есть среди оккультистов такое понятие, как «видение в кристалле». Здесь Блаватская предупреждает, в этом случае имеет место нечто большее, чем ясновидение, тут примешан элемент медиумизма. То есть видения в кристалле несут на себе печать субъективного восприятия ясновидящего, его воображения. Наше мнение об опасности использования медиумистических способностей без знания восточной философии мы высказывали уже неоднократно, пишет Блаватская. Здесь необходимо небольшое, но важное отступление от основной темы лекции. Блаватская была послана в мир дать великий труд «Тайная доктрина» для сдвига сознания человечества, зашедшего в тупик, а также сказать правду о спиритизме и тем предотвратить многие губительные последствия этого увлечения при полном незнании лиц, прилежащих к нему, всех опасностей, сопряженных с прикасанием к этой области потусторонних общений. Елена Петровна многие воплощения была сотрудником высших сил, ведущих планету Земля по пути эволюции. Организм ее обладал необычными способностями, она от природы обладала сильными медиумистическими возможностями, которыми поначалу не могла управлять, что доставляло ей много неприятностей в обычной жизни. Ведомая по жизни великим учителем, впоследствии передавших через Блаватскую тайную доктрину человечеству, Елена Петровна в нужное время была приведена в ашрамы великих учителей в Гималаях, где прошла в течение нескольких лет обучение по многим направлениям, в том числе и по управлению своей природой, после чего смогла вернуться в мир для предназначенного труда на благо человечества. Что касается вопросов предвидения грядущих событий, то Елена Петровна в своих трудах приводит много примеров, когда Предупреждения делались обычному человеку, требовалось только, чтобы он мог принять предсказание. Она пишет: «Почти у всех, даже не сведущих в психологии, были такие предупреждения. У некоторых они бывают каждый день и распространяются даже на незначительные события, хотя на них редко обращают внимание. Способность предвидения так же легко развить, как и память, как бы это ни казалось странным дилетантом». Вместе с тем Блаватская предупреждала о недопустимости занятий по управлению своими внутренними силами без руководства земным учителем. Когда человек не знает истинного значения эзотерических, духовных символов природы, он может не рассчитать своих душевных сил и вместо духовного, мысленного общения с высшими небесными сущностями, добрыми духами, он бессознательно призовет таящиеся вокруг человечества злые, темные силы, не умирающие, злобное порождение человеческих преступлений и пороков. И с теургии белой магии он скатится до гоэтии черной магии или колдовства. Возможность вызывания духов, согласно ключу Соломона, верх суеверия и невежества. Только лишь чистота наших деяний и помыслов способна поднять нас до общения с богами и приблизить к желанной цели. Страстно желать увидеть умершего человека, значит вызвать его образ, выявить из астрального света или эфира, где покоятся запечатленные образы прошлого. Это то, что частично происходит на медиумистических сеансах. Спиритуалисты – бессознательные некроманты, поскольку медиум считывает информацию с этих образов при помощи своего тонкого тела, выделяемого бессознательно, а значит, Именно страшное злоупотребление силою магии привели расу атлантов к полному исчезновению и забвению. Именно фатальное злоупотребление магией заставили адептов, сынов света, надолго похоронить ее, после того, как ее падшие приверженцы оказались похороненными под толщей океанских вод. Речь идет о причинах гибели Атлантиды. Еще раз вернемся к полтергейсту. Полтергейст служит выходом разрушительных энергий, которыми вещи заряжаются от человеческого подсознания. Недаром полтергейст бесчинствует в домах, где живут или жили люди с неуравновешенной психикой, психически больные. Призрак – явление сходного порядка. Это локальная фиксация мощного эмоционального выплеска, например, страха безвольно убиваемой жертвы. Таким выплеском заряжается какой-либо предмет или вообще окружение. И затем, иногда спустя целые века, этот энергетический сгусток, несущий информацию о давнем событии, при появлении живого человека, его эманаций, находит возможность проявиться, издает оптический эффект, в основном повторяющий прижизненное поведение убитого. Полтергейст, звуковой и контактный фантом, тоже повторяет поведение человека, но с неуравновешенной психикой. При этом начинает действовать сила, имеющая отношение к миру тонких энергий. Например, при виде картины Леонардо да Винчи «Джоконда» у зрителя есть явленное чувство, что картина передает своим зрителям то вдохновение, которое переживал автор при ее создании. Она заряжается чувством таинственного, прекрасного. Это сила, оставленная потомком великого Леонардо да Винчи, работавшего над картиной несколько лет. Хотя следует сказать и о главном. Этот художник был одним из воплощений великого посвященного, члена братства великих космических учителей человечества. Веками он воплощался для помощи человечеству, как и остальные великие учителя, в те моменты, когда необходимо было помочь расширению сознания людей в моменты перехода на очередной виток эволюционного развития. Можно привести и пример помельче масштабом, но не менее выразительный. Когда из Франции в дом-музей Пушкина прибыл пистолет, из которого был убит поэт, В выставочном зале обвалился потолок. Что еще мог сделать заряд темной энергии, сидящий в пистолете, если пистолет не заряжен и закрыт в ларце? Наверное, и действительно, как говорил Чехов, если в первом акте сцены висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Но здесь, возможно, работает мыслеобраз, создаваемый ожиданиями зрителей, пусть и бессознательными. А коллективная мысль может создавать фантом необычайной силы. И хотя ружье на самом деле не выстрелит, будучи бутафорским, но влияние на ход сюжета этого фантома бесспорно. Что до полтергейста, то Блаватская поясняет, что это явление бывает вызвано энергетическими сущностями, сопровождающими ту или иную личность, присутствующую при этом. Эти сущности или элементалы не имеют астральной формы. Сила их проявления зависит от энергоинформационного потенциала, накопленного, может быть, веками личностью, которая невольно провоцирует эти проявления. Стуки и удары, возникающие при этом, говорят о завершающей стадии распада сконцентрированной энергии. Несмотря на подобные объяснения некоторых явлений, данных Блаватской более века назад, любопытное человечество до сих пор гадает о природе всевозможных чудес. Средства массовой информации по-прежнему разыгрывают тему «необъяснимо, но факт», не озаботив себя тем, чтобы просто открыть написанные Блаватской книги, выданные человечеству намеки и даже простые, доступные объяснения до сих пор ждут интереса к ним со стороны как обывателя, так и современных ученых. Чудес нет. Но есть недостаток знания. Будем помнить об этом.